шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем здравствуйте, друзья. Вот вы как хотите. Хотите верьте, хотите нет, но мы объявили сегодня тему «Бытовое колдовство». И у нас с техникой вдруг какие-то проблемы наступили, совершенно
непонятные.
Поэтому вы
нас не видите, да, правильно?
Да, вы нас не видите, вы нас слышите, зато не смущайтесь. 11 часов, 20 декабря, и если вы хотите поговорить с нами на тему колдовства, мистиков, все, что с этим связано, добро пожаловать, theos.fm, пишите нам там, и мы будем вам стараться отвечать. У нас сегодня в гостях эксперт по этой теме, уж... Скажем так, хорошо это или плохо, да? К сожалению, эксперт ли?
К сожалению.
Наверное, к сожалению, да, скорее эксперт. Юлия Василенко, пастор, психолог, душепопечитель.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, я бы так сказал, что если вы, допустим, не можете сейчас как-то по каким-то причинам к нам присоединиться, но все, кто в эфире нас слышит, добро пожаловать к беседе, все равно, но если не можете, то подкаст будет обязательно, все подкасты у нас на сайте, также theos.fm, в теореме. Андрей, тебе звукорежиссер просит посмотреть там на что-то, обратить внимание. Вот. А у нас все вот так вот онлайн, это все так интересно, все происходит прямо сейчас живое. Но мы постараемся сейчас переключиться сразу к беседе. Вот, и я для затравки прочитаю историю. История так. Была, это был комментарий к одной из наших передач. Вот это, если кто-то вдруг переживает, что мы вас не слушаем, не читаем, мы обязательно часто делаем, даже после эфира это анализируем, там, что вы нам пишете. Вот, спасибо вам большое, нам важно ваше мнение. Так вот, Юлия написала к слушателю, она говорит: может быть, это не совсем тему, но есть момент, на котором я сегодня прям зависла. У нас в офисе сейчас у многих грыжа. То есть люди сидят, ну,
спинномозговая.
Какие еще варианты? У нас минута.
Межпозвоночная грыжа.
Межпозвоночная, вот точно.
Вот так, отвечаем, межпозвоночная грыжа, вот. И, может быть, это не совсем тема, она пишет, у нас в офисе сейчас у всех грыжа, и молодые девочки сгибаются от боли и делают операции. У меня тоже очень болела спина. Я рассказала моей коллеге, что я помолилась, и моя спина перестала болеть. На что она мне сказала, что какая-то женщина дала ей молитву и сказала 10 дней подряд ее читать. Итак, потом она стала много искать доказательств в интернете и находить подтверждение того, что животные забирают болезни своих хозяев и потом умирают. Я, конечно, помню места из Библии, как Иисус бесов свиней отправил, и они сбросились со скалы, но как такое объяснить? Я стоял и не знала, что ответить. И я на это ответил, что, ты знаешь, ну, мне далеко ходить не надо. У меня у родственников была такая история, что у человека был инсульт, и кот в то время, когда человек лежал на полу, ему некому было помочь, просто один дома, упал с инсультом, кот подошел, лег на шею или куда-то там на голову, какое-то время лежал. И потом, через 10 дней, у кота отказали задние лапы, и он умер. Ну, то есть, видно было, что у него что-то с мозгом произошло, да. Буквально кот взял, как бы, инсульт на себя. И это одно из распространенных поверий в России вообще. Вот. Такая интересная штука, люди реально в это верят. Вот молодые девушки, да, как нам Юлия пишет на работе, и она пишет, в чем здесь суть, как это объяснить. Я, честно говоря, далеко не ходил, сейчас не хвастаюсь ничего, но мне просто первое, что пришло в голову, я говорю, слушай, ну это похоже на колдовство. Ну то есть это работает как колдовство, какая-то такая, знаешь, переход болезни на животного. Ну то есть если я человек с абсолютно материалистическим складом ума, я скажу, что за ерунда? Ну, как бы, такого не бывает. То есть, скорее всего, это совпадение. Вот. Но людям, а также свойственно, кроме разума, да, сознания, которое у нас есть, людям свойственно некоторые духовные переживания. Это длится всю жизнь человечества, всю историю человечества. И люди также имеют вот эту сферу, да, своей жизни. Они склонны объяснять вещи каким-то необъяснимым образом. И духовный мир, как мы с вами знаем, как люди, будучи верующими, он существует. Поэтому, да, вот христиане задают такой вопрос, как это объяснить. Но для меня, кажется, вопрос простой, но тем не менее мы решили обо всем этом поговорить. Вот. И поэтому ты отчасти тоже у нас в эфире.
Давайте начнем с азов. Я тут просто, пока мы боролись с техникой, я слышал краем уха страшные рассказы от Юлии. Вот эти вот, да, вот это про вызовы там, про все это.
Ну, для многих людей это что-то это далекое, ну, и, ну,
то, и слава богу, что далекое. Да. А, давай начнем с... Можно на ты, да?
Да, конечно.
С твоей истории покаяния вообще. Как это вот связано с колдовством, и почему сейчас мы тебя называем экспертом в этом вопросе?
Ну, наверное, экспертом трудно назвать вообще кого-либо до конца.
У нас было все очень просто в семье. Я из семьи военного, с одной стороны. С другой стороны, дедушка и бабушка. Один был священником, а вторая была из потомственных ведьмочек. Вот и все. Поэтому где-то...
Потомственные колдуньи и священники.
Потомственный священник, потомственный колдун.
Как же они так-то
Ну, не знаю, Украина и Украина сама по себе... Она очень своеобразная, и вообще я бы сказала, что Русь, она очень своеобразная, у нас есть смесь это. Мы пытаемся и верить в Бога одновременно, верить в бесов.
Ну, языческие, да, колдовские очень, корни очень сильные.
Да, и так оно и получилось, маленькая деревушка, и все это было очень сильно намешано.
Поэтому... Да, как мы читаем у Гоголя, там, да, тут же гадание, тут же Рождество вроде бы.
Ну вот, из подобного села были мои родители.
Вчера на хуторе близ Диканьки.
Да? Я, кстати, подумал, очень актуально сейчас, в предрождественское время.
О, да, колдовство, гадание, все-все-все.
Активизация.
Активизация.
Они же жениха там себе гадают, да?
Раз в крещенский вечерок девочки это делают, и потом приходят с проблемами.
Да. Ну, вместо женишка приходит...
Хорошо, твоя история. У тебя как у тебя все началось?
К тому моменту, когда у меня началось, все уже было послеперестроечное время такое, ну, вот где-то перестроечное время, и папа уже занимался тем, чем он занимался, то есть это была медитация, левитация, он ездил к гуру, он чувствовал и находил предметы в доме в это время, мой брат чувствовал энергетику, находил предметы с помощью рук, маятник, шар, рамки, то есть у нас дома могли...
Кто-то... А как это вот первый раз проявляется? Нужно что-то для этого делать, нужно как-то напрягаться особенно, или оно само по себе?
Это было у
как
них.
Шестое чувство.
Я не знаю, у них это было вот так. У меня получилось, что я жила в атмосфере, где это было вариантом нормы. Духовный мир был такой же реальный, как и мы с вами. И я не могу сказать, когда это произошло, но в школе, в классе, я помню, было так. Я стою на перемене, на меня одевается колпак, я вижу всех вокруг. Но я их не слышу, и слышу внутри голос. Твое время пришло, мы за тобой пришли. Все, с этого момента мы будем тебя учить. И дальше пошли какие-то учителя. То есть, допустим, мы переехали с Киргизии, у меня стоят коробки с книгами в коридоре. Я знаю, что мне нужно разобрать эту гору коробок с книгами, потому что в углу есть коробка, где лежит, например, хиромант. Ну, лежит какая-то книга. Я разбираю коробку за коробкой, открываю ту... Там съемки хиромантии, ну, фотографии.
Кажется, настолько безобидная вещь, да? Просто кто-то смотрит на линии и придумывает.
Ну да, его...
импровизация такая, знаешь, фантазия.
Ну да, представляешь, его
Но на самом деле нет, видимо.
Нет. Я смотрю на одну линию, на вторую.
Прости,
смотрю
император...
Его императорского двора, то есть это было фотосъемки. Папа работал в Министерстве внутренних дел Киргизии, и они занимались отловом этой литературы где-то в середине 80-х.
И все это у
него
оседало. Ну и
папа сделал фотокопии. И я на них смотрю. Я смотрю на свою ладошку, смотрю на эти линии, и вдруг у меня ощущение, что у меня как будто файлы в голову загрузили, и я знаю, как это работает. Приходят мои друзья, я говорю, дай я на линии посмотрю. Беру на руку, и я вдруг в ужасе понимаю, что я знаю об этом человеке то, чего я не знала никогда. Я ему начинаю это выдавать. Он говорит, откуда ты знаешь, это наша семейная тайна. Ну, вот так. И потом меня вот таким образом стали учить. То есть ко мне приходили люди, которые что-то говорили, были кем-то в духовном мире, ну, и оно потом работало. Ну, как-то так. Например, меня привезли к дядечке, который занимался заговорами. Поднес ладошку, я обожглась, и он мне говорит, ну, я сейчас научу тебя заговаривать. Пошептал, объяснил, что говорит, ожог прошел. Он мне говорит, ты поняла, как делать? Я говорю, я слова забыла. Он говорит, о, это не важно. Главное, чтобы верила ты, видела, что происходит, и верил другой, и все.
Для тех, кто только что к нам присоединился, у нас восстановилась видеотрансляция. Вы не пугайтесь, мы сегодня говорим о колдовстве с одной стороны, но с другой стороны о том, как выйти из этого, как спастись из этого, и что мы говорим о том, что только Господь спасает.
И об интересных всяких гранях, бывает ли колдовство в церкви, и вообще глубже, да, как нам вообще бороться со злом в целом, что у нас есть против этого. Друзья, как по-вашему, суеверие — это просто безобидная билиберда какая-то? То есть ничего страшного с собой не приносит? Такой у нас сегодня вопрос. В целом суеверие, да, там, погадать на кофейной гуще перед Рождеством. Да у нас же никогда не получалось, мы пыхтели, сидели, напрягались. Вот из моего опыта, да, когда нет, скажем так, проводника в духовную сферу, ты сидишь под простыней, тужишься просто максимально, прислушиваешься. Хочешь же, чтобы пришел кто-то, когда ты его вызываешь? Ну, кто в детстве не вызывал? гномиков и все такое. Вот. И, ну, то есть, и ничего не происходит. И ты думаешь, ну, это просто ерунда такая. Ну, знаешь, ну, что ты там в этой гуще увидишь, реально. Mm-hmm. Вот. Либо это, ну, вот если вы к этому склоняетесь, напишите нам, пожалуйста. Либо же это прям действительно приглашение лукавого в свою жизнь. Расскажите свою историю, если у вас есть какая-то связанная с колдовством. Может быть, кратко. И какое ваше вообще отношение к выше озвученному вопросу? Ну, просто как нам это все прерывать?
Ну, да.
И, ну, мне... вообще, как вам кажется, важно ли это в нашей стране вообще?
Мне существует кажется, или нет сегодня? В нашей стране как раз это очень распространено. И как ты говоришь, кто в детстве вот это вот не делал? Во дворе в детстве с ребятами, с другими. Мы собирались, и там какие, у кого-то кто-то карты приносил, какие-то гадания на картах были, какие-то вот эти вызывания. Ну, да. Где-то пытались, чтобы это блюдечко несчастное сдвинулось, но оно никак не сдвигалось и стояло на месте, чтоб тебя. Вот. И хорошо, что не сдвигалось.
Слава богу,
что не сдвигалось. Да. Вот, Юль, а твое мнение, есть ли безобидная какая-то вот такая
ерунда? Может,
у тебя
какая-то история есть, наверное.
Или же это все равно попытка постучаться в духовный мир?
Мы все равно стучимся в духовный мир, и если это не выстреливает прямо здесь и сейчас, это не означает, что нет каких-то последствий. Покажите мне человека, которому не снятся кошмары, который, заходя в комнату, не чувствует ну, какой-то опаски, у которого не работает прям какой-то негативный предвидение.
Прости, ты понимаешь, да я сейчас буду оппонировать, как бы.
Ну, да,
но
давай.
Ведь Фрейд сказал, это же все подсознание, и сны — это просто моделирование, это просто мультики, которые мы смотрим, они отражают наше эмоциональное состояние за ночь, причем здесь духовный мир.
Все бы ничего, если бы мы потом утром не вставали разбиты, если бы у нас потом не появлялось зловерие внутри, если бы мы не срывались и не происходили снова и снова. То есть есть просто сон, а есть сон, после которого ты встаешь как другой человек, ты чувствуешь, что весь день полетел к
луну. Uh-huh. Ну давай пример, ты вот просто до передачи рассказывала про девочек, которые гномы вызывали, например.
Это...
Или про Вии, которую ты видел в кино. Вот это все интересно на практике.
Ну, скажем так, что детской психике вообще это смотреть не стоило бы. Я помню момент такой. Нас во втором классе повели на широкоформатный фильм, кинотеатр, посмотреть Ви, паночка Ви. И я помню, что я вылавливаю взгляд паночки, когда она в гробу летает. И я прямо понимаю, что я вижу, и я проконтактировала с кем-то. И после этого мои подруги, они жалуются, что у них по ночам кошмары, что они боятся в темную комнату зайти, их там родители успокаивают. У меня было все по-другому. Я просто начала понимать, что когда я одна в доме, я не одна, кто-то есть. Ну, скажем так, у меня же там потомственные, и они, как они и сказали, они будут ко мне стучаться, они меня все-таки заберут туда, куда надо. Ну вот. И вот сейчас история. Две девочки пошли в гости к своей подружке, второй класс, сходили, вызвали гномика, грухнула картина со стены, ужас, они кого-то увидели, прибежала мама, наша девочка там молитву покаяния прочитала, молитву «Отче наш», но мама той девочки, которая вызывала гномика, они не особо православные, она позвонила маме нашей дочки, ну, это нашей девочке, и сказала: приведите вашу дочку, пусть она поработает с моей девочкой, там как-то помолится за нее, потому что у нее с момента вызова гномиков начались кошмары. Она не спит которую ночь.
И я... Ну да, и люди могут реально что-то видеть, там может видит, запах слышит. Меняться.
И
да.
Понимаешь, как наша Мария помолилась за ту девочку, и перестали сниться сны.
Угу.
Все, кошмаров нет.
Я сейчас вспоминаю, мы настраиваемся на такую волну, я об этом никогда обычно не думаю, сейчас вот разговариваем, я вспоминаю, что у меня в детстве преследовал один страшный сон, и в этом страшном сне в нашу квартиру вламывался какой-то монстр, и он хотел меня найти. Я слышал его дыхание и чувствовал, что он хочет меня найти, но я прятался под кроватью, и он меня не находил.
Ну да.
Несколько раз он приходил и так и не мог меня найти, и я просыпался.
Это вот из той же серии, и поэтому, ну, вы мне тогда задавали вопрос, почему у нас в России так? Мы же очень такие особенные люди. То, что говорит Федор Михайлович Достоевский в романе «Идиот», он говорит, что мы очень страстные, мы очень ищущие, даже если мы вдруг утверждаем, что Бога нет, мы непременно поверим в атеизм, как в... новую форму религии создадим. Это если мы что-то делаем, мы делаем все это до крайности.
Отдаемся.
И, да, отдаемся полностью. И я думаю, что вот эти все детские увлечения, особенно с детской психикой, это просто ныряние вглубь. А потом трудно выбраться.
Просто для красочности твоей истории, для того, чтобы было понятно, насколько большой масштаб твоей жизни это все привело в результате, А потом, к чему это все тебя привело, mm-hmm. да, что у тебя в максимуме, так скажем, было?
Ну, в максимуме к концу школы практически фотографическая память, о которой говорили преподаватели как о феномене, она ушла к нулю. У меня было сотрясение головного мозга. Потом врачи сказали, что года через два я не буду ходить, потому что идет спазм сосудов головного мозга, то есть внутричерепное повышенное, на руках пониженное. И мне было очень плохо. И после каждого вызова духов или прихода и контакта с оккультными силами, я чувствовала, что как будто меня покидает жизнь.
Тебе же сказали, что забирают тебя.
Ну, вот, меня забирают.
Вот, пожалуйста.
Ну, в общем, в принципе, оно так и было. Угу. Но и плюс, ненавижу людей, постоянное ощущение одиночества, попытка простроить взаимоотношения невозможно, куча болячек, и то, что в любой момент тебя могут, меня могли востребовать. Я пробовала не гадать, пробовала не говорить, я всегда видела негативный прогноз, но не сказать я не могла, меня наказывали. То есть я чувствовала либо боль, либо душевную муку, и мне нужно было идти и делать.
И другого ничего ты не знала?
И
ты просто понимала, что это один из вариантов существования человека?
Это как в книге «Деяний», кажется, да. Когда ходила пророчица, да. И что-то кричала, да? И на ней зарабатывали деньги хозяева этой рабыни, пророчицы, да. Хорошие. И потом, когда Павел изгнал этого духа, да, она перестала это делать. Но не могла не делать этого. Вот.
То же самое, интересно. Ты просто не можешь этого не делать, потому что это реально хозяин, и хозяин очень злой.
Угу.
Но и в то же время ко мне стучался Бог, потому что на уроке музыки, опять-таки в школе, наша преподавательница поставила нам токкату ре минор Баха, и я слушаю ее, вижу престол, вижу, как я несусь к престолу в космосе, понимаю, что я перед престолом Божьим, представляете, понимаю, Бог есть. Я активно действующая ведьмочка, я знаю духовный мир. И в то же время, когда учительница меня спрашивает: «Василенка, а что ты увидела?», я говорю: «А я не знаю, как вам сказать». Она говорит: «Скажи, как есть». Я говорю: «Я увидела престол Бога, я поняла, что Бог есть». Она на меня смотрит и говорит: «Да, вы правы, это произведение, написанное для церкви, та-та-та, но только никому не говори, что Бог есть». И все. Но и дальше будет поиск Господа.
Лариса нам пишет: «Здравствуйте, слушаю ваши передачи с мужем каждое утро, спасибо большое». Марта пишет: «Пустая вера огорчает Бога и его детей. Пустая вера приглашает бесов
точно
действовать в жизни».
Что значит пустая вера? Просто
вот, ну, тут, Марта, поясните, что да. вы имеете в виду.
Просто интересно. Смотри, я так понимаю, потом у тебя в жизни началась борьба, и ты, ну, для полноты тоже истории, ты через некоторое время нашла Бога, пришла в церковь, и тебе пришлось освобождаться.
Точнее, он нашел меня.
Он тебя нашел.
Я не думаю, что я его искала, заходила в храмы, заходила в церкви, я подходила к священникам с вопросом: можете ли вы мне научить разговаривать с Богом так же, как я разговариваю с демонами.
Вот прям так и говорила.
В одних местах мне говорили: ты блаженная, ты наша, потому что я стояла перед иконами, я рыдала, и мне было плохо в церкви. Другие говорили мне, что, ну, одержимо, иди отсюда. Но помочь мне реально никто не мог. И когда я пришла в евангельскую церковь, там получилась уникальная вещь. У меня пропала головная боль, которая к тому моменту ничем не снималась. И, ну, все. Я просто поняла, что надо ходить. Я параллельно ходила на курсы New Age. Они были вот напротив кинотеатра. И я ходила в церковь, как будто принимала таблетку, пока в один момент Господь меня не освободил. Я увидела фильм «Изгоняющий дьявола», «Экзорцист», первые фильмы в те годы. Увидела маленькую девочку, как там священник ее пытается спасти, как бесы ее убивают. И слышу внутри голос. Я понимаю, что это голос Бога. Он говорит: останешься с оккультистами, поедешь туда, куда едут они, ты погибнешь. Поедешь к родителям, будешь жить. Ну, я вымелась из дома на следующий день, потому что повторилась та же история. И я прям поехала к родителям.
А что на курсах New Age делали? Просто.
Ну, нас учили медитировать, нам показывали контакт, нам давали другую философию. И я уже на самом деле все.
Для тебя это было чуть-чуть слабовато после того, что ты уже переживала? Или все еще там такие ребята были прокачаны?
Оно шло дополнением, потому что в любом случае это наполнялся духовный багаж дальше. И
Что-то еще
всегда происходило в местах скопления. То есть нельзя просто так прийти на вечеринку. Ну, там же написано: не ходят в собрание нечестивых.
Да.
Не ходят в сообщество, где есть бесы, гадалки и так далее, потому что невозможно просто туда прийти и выйти оттуда совершенно чистым, без какой-то подсадки духовной.
Да, мы задали слушателям вопрос по поводу того, как вы относитесь к гаданиям и всему остальному. Может быть, вам действительно искренне кажется, что это безобидная вещь, что, ну, все-таки это нас не достигает. Либо всякое наше действие, оно особенно направленное на вот этот мир, оно принесет какие-то последствия в духовном мире и на нас повлияет.
Если у вас есть история, связанная с колдовством, поделитесь с нами тоже. Своим свидетельством.
Да, у меня вопрос такой простой. Смотри, ты говорила про фильмы ужасов, да, насколько это реально? Потому что также это выглядит как фантазия, просто, ну, я знаком с несколькими режиссерами, людям нужно иногда придумать, ну, или художникам по костюмам, там, нужно придумать более убедительные образы, да, простите сейчас, прошу прощения у всех, но, например, там, человека мечом бьют, там, это же должно все выглядеть, ну, даже фильм, вот мы пытаемся воссоздать, как это было, показать драму войны, там, все, а потом мы идем дальше, мы начинаем придумывать какие-то сюжеты, где, ну, все должно быть правдоподобно, если страшилки, они должны быть правдоподобные, инопланетные существа правдоподобные, и мы фантазируем, правильно? Это просто работа с фантазией, как это может быть связано с духовным миром, ну, как-то можно что-то увидеть. Это я, опять-таки, тебе оппонирую. Ну, понятная мысль. Это просто, ну, скажем, творчество.
То есть ли где-то черта, которую мы переступаем?
Конечно, да. Же
как
есть.
Ты на это смотришь?
Конечно же есть. Посмотрите свидетельства тех же рок-музыкантов, которые была же целая волна. Когда ребята были церковными мальчиками, были церковным хором, потом выходили за рамки, потом они начинали что-то придумывать, потом они в конечном итоге, придумывая, начинали поклоняться тому, кому они придумывали. Мы знаем церковных мальчиков, которые стали, ну, адептами сатаны на уровне музыки, музыкальной группы. То же самое здесь, смотрите, не может из сердца исходить и сладкая и горькая вода. И если я начинаю фантазировать какую-то вещь, и я начинаю соприкасаться с чем-то, об этом говорить, я, по сути, призываю эту реальность в свою жизнь. Это далеко не безобидно.
А компьютерные игры?
То же самое у нас. Ну а разве вы не видели моменты, когда ребята, которые играли в компьютерные стрелялки, в конечном итоге брали пистолеты, приходили и стреляли? Нельзя, не зря.
Но это же единицы. Играют, допустим, миллион, а один из миллиона делает это.
Мы просто не знаем, что происходит в разуме других, когда ко мне приходят люди и говорят, что я посмотрел фильм, и я взял идею. Кстати, это то, чему нас учили в New Age, как о миссии. Ты приносишь, не приносишь человеку напрямую мысль, что Бога нет, но ты приносишь человеку мысль, что твоя жизнь в твоих руках, и ты можешь быть властителем мира. Ну, как говорил Нил Андерсон, если дьявол приходит к вам с обманом, или я приду к вам с искушением, то есть если я прихожу к вам с искушением, вы понимаете, что я вас искушаю. Если я пытаюсь вас напугать, вы понимаете, что я пытаюсь вас напугать. Но если дьявол приходит к нам с заведомой ложью, то человек, как правило, это глотает. Смотрите, и на чем построены все эти стрелялки? Ты имеешь право лишить другого жизни. Ничего хорошего нет. И когда мы смотрим на насилие, то это насилие, оно становится как бы внутри нас, оно отображается внутри человека, и на уровне психического оно закрепляется как вариант нормы.
Ты знаешь, мне, когда я тебя слушаю, мне что-то почему-то верится, ну, потому что, как ты говорила, да, что ты познакомилась с какой-то сущностью в духовном мире, а потом увидела ее там в фильме «Ви»,
ну, да.
советском фильме.
Обычный советский фильм,
да. Да, ну, то есть это интересно. Вот, но у меня есть пример такой знакомый, который, ну, просто стал заниматься охотой, и через некоторое время, ну, он убивал много животных, но попал случайно, потому что там разные есть течения, да, там ты объединяешься с какими-то людьми, реальная охота, да, в реальной жизни. Попал в мир, где, ну, они фактически браконьерством занимались, и когда Бог ему говорил, что надо это оставить, он, ну, закрывал глаза на это. Через некоторое время у него начали приходить панические атаки и желание,
ну, вот оно,
что-то разрушать, то есть и причинить вред даже кому-то, потому что, ну, ты убиваешь, ты совершаешь насилие, и потом... Можно, так сказать, дух насилия некий приходит, да, ну, и да, начинает уже на тобой влиять. Ну, то есть это все реальные вещи, на мой взгляд, так же. Я, ты понимаешь, да, задаю вопросы с другой стороны, потому что для многих это все вопрос. Это открытый вопрос, мы сегодня его обсуждаем.
А давай историю Клауса Кента вспомним. Мы
давай.
Сейчас как раз до эфира беседовали на эту тему. Мне посчастливилось даже брать интервью у этого человека лично. Вот Виталий со мной был в этот момент. Очень интересная судьба. У мальчика, как он рассказывает, впоследствии понял, с детства тоже было общение с темным миром, потому что у него мама была одержима, и, ну, его несло прям конкретно. Он противоправные действия всякие совершал, хулиганил, и мама отдала его перевоспитание священнику, просто отказался от него фактически, сказал, ты со мной больше не живешь, ты живешь там вот с этим дядькой. Дядька, значит, якобы католический священник, вроде бы, но который тоже, ну, какие-то колдовские действия совершал, то есть он говорит, что подчинил мою волю колдовским образом и насиловал его. И это продолжалось в течение 7 лет, пока он там жил. Потом он сбежал от него, потом у него был опыт, когда он искал истину. Сначала он искал, точнее, не истину, а ответы искал, ответы. Стал популярным, стал музыкантом, искал ответы в свободной любви, хиппи, вот это вот все, наркотики. Не нашел, подумал, что, наверное, не здесь. Лучше в строгости, наоборот, нужно в строгости искать. Пошел в ислам, поехал. Кажется, он в Иране даже жил какое-то время и искал ответы там, но понял, что там истины нет, потому что там нет любви. Но
достаточно быстро, да, он оттуда ушел по сравнению с остальными отрезками его жизни.
Да. Потом он стал искать истину в трансцендентной медитации, но тоже довольно скоро понял, что это, ну, просто коммерческая структура, оккультная коммерческая структура, которая еще и зарабатывает деньги на своих адептах.
И гуру хорошо зарабатывают.
Гуру очень хорошо. Они все время говорят про то, что нестяжание — это круто, но при этом у них огромные виллы, там, самолеты и прочее. Он подумал, что это ерунда. Буду искать истину в настоящем индуизме. И поехал жить в Индию, там, где живут настоящие индуистские гуру. Учился там и очень скоро сам стал тоже на какой-то там, значит, уровень вышел, тоже стал учить. Что интересно, познакомился с матерью Терезой, лично с ней беседовал и пытался обратить ее в индуизм. Говорил, что католичество ваше — это все ерунда, вот индуизм — это здорово. Она смеялась, говорила, что Бог тебя все равно любит, обнимала его. Потом он понял, что и индуизм тоже ерунда, и что настоящие духовные глубины находятся в буддизме, отправился в горы. Чуть не умер в горах от переохлаждения. Вот, впоследствии он оказался в буддийском монастыре, какое-то время был там, но там, как он сказал, не было, опять же, не было любви. Была какая-то вымученная аскеза, между учениками и последователями учителя была конкуренция, была грызня, они друг друга все ненавидели.
Да, все было очень жестко, на самом деле, вместо истины некой, да?
Да.
Была карьера.
Карьера, да. Кто круче будет, кто аскезнее, там, кто еще лучше. А вот. Он разочаровался впоследствии и в этом тоже, и отправился вообще к колдунам Южной Америки, чтобы познать власть, вот эти вот все глубины.
Да, он
там
говорит, что вот что-то реальное, на самом деле, наверное, там. И поскольку ему до этого удавалось манипулировать волей людей, да, ломать людей там взглядом даже, он сказал, что вот это вот я там где-то слышал, что там на самом деле...
Это мое, вот я буду по этой стезе идти. Но там Господь остановил его поиски, потому что на их автобус отправлялся куда-то вот далеко-далеко в пустыню, там, где эти гуру жили, на их автобус было совершено нападение наркокартеля. По-моему, все погибли, кроме него.
Да.
Но Господь спас его именно.
Интересная история, потому что он попал в евангельскую церковь, где как раз его освободили от множества бесов, и где он молоко стал получать, пищу нужную для него, он нашел наконец-таки любовь. И нашел Христа. И Бог с ним говорил несколько раз видимым образом, слышимым, но потом он в церкви нашел истину. Это очень интересно, и как Бог нашел его, и это очень интересный анализ, да, все, что можно попробовать в жизни, прям по максимуму, да, человек все попробовал, вот, и везде дошел до высокого уровня, в том числе он умел там, например, скрываться, становиться невидимым, читать мысли людей, ну, такие высокие такой уровень, да, но в то же самое время был абсолютно несчастным, абсолютно разбитым.
То есть по наследству ему это вот передалось от матери.
Это очень знакомые вещи, когда человек пришел из того мира. Ну, в принципе, у всех людей внутри дырка в форме Бога в сердце. И люди пытаются ее заполнить чем-то. Если человек был где-то, переживал насилие или переживал боль в детстве или отвержение, он ищет эту любовь, но по первоначальности обращается в другой мир, тот, который более доступен и более открыт. И люди идут за властью, идут за манипуляцией. И, как правило, такие люди попадаются в сети оккультизма. Потому что хочется чего-то, что дает власть или значимость. Это такая крутая ловушка – узнать то, что недоступно. Каким-то образом иметь власть над кем-то, чтобы хоть как-то получить видимость.
Ну, в принципе, экстраполируется происшествие в Эдемском саду сюда хорошо. Ну, да. То есть будьте как боги. Да. Дает знания, плод вожделенный, такой интересный. Добро и зло будешь знать.
Да, но и в то же время все попадают в ту структуру, как и говорили, дьявол – великий обманщик и великий такой рекламщик, потому что он предлагает одно, а на самом деле, кроме мучений, кроме разочарования, человек, в общем, не получает ничего.
У меня пару вопросов. Приходилось ли тебе совершать молитву за вот, освобождение человека от злых сил, да, от бесов? Не раз.
Да, и не раз.
И к тебе приходят такие же люди, да, которые занимались оккультизмом, колдовством?
Да, они приходят в церковь, но практически, как мы говорим, мы такая страна удивительная, православно-языческая. И поэтому очень многие имели ту или иную степень погружения в этот вопрос.
Ну вот у меня как раз второй вопрос по этому поводу был. Как тебе кажется вообще в России масштабы, давай даже еще проще спустимся, суеверия и... вот такого контакта, как мы это сейчас определяем, контакты на разном уровне. Mm-hmm. Вообще масштабы какие? То есть сильна ли наша страна? Ну, Достоевский говорил, но он говорил сколько там, 1,5 века назад. Сейчас, казалось бы, мы все в интернете живем, в современном мире. Ощущение, реальности совсем другие.
Ощущение, что ничего не изменилось.
Ну, особенно, я так понимаю... Куда-то от мегаполиса уехал чуть-чуть.
И все, да, там вообще очень сильно, допустим, Таруса, там до сих пор есть действующие экстрасенсы, действующие колдуны, ведьмы, мы знаем лично места поклонений, куда ребята приезжают, чтобы приносить жертву. Вот нам сообщили, что в это воскресенье там кто-то едет, собирается что-то делать, приносить жертву Богу Велесу. Особенно у меня впечатление, что сейчас очень сильно развивается так называемое неоязычество, возврат к корням, вспоминают древних богов.
Я сейчас опять пропонирую с точки зрения разума, но это же безобидно выглядит. Ну, просто такая, знаешь, реконструкция некоторая историческая, нет?
Конечно,
ты считаешь,
нет.
Что нет?
Слушайте, ну, если я сейчас обращусь и скажу: Виталий, да, о, я сразу увидела твои глаза, да, ты сразу посмотрел на меня. Почему? Если мы говорим Иисус, и мы знаем, что Он здесь, то почему мы думаем, что когда мы зовем какого-то духа, он не становится здесь и сейчас? Настолько же не безобиден мат, настолько же не обезобиден.
Вот нас тут как раз спрашивали, если человек матерится, одержим ли он? Не обязательно. Но мат — это, ну, это же выражение эмоций неких, выражение неких чувств. А эти чувства связаны со злобой, с ненавистью, с желанием причинить насилие в самой извращенной форме.
И в результате самые начальные слова мата были связаны с именами богов и были связаны тоже с поклонением духов. Все в порядке. Угу. Поэтому, когда мы обращаемся с этим, ну, пусть посмотрят ролики. На сегодняшний день уже доказано, что на генетическом уровне идет разрушение спирали, когда говорят слова мат или говорят негатив, и вода заряжается, берет информацию. Так что
да,
все не безобидно.
Ну да, для многих людей это абстрактно. Но все-таки вот если в этом ключе, да, получается, что в нашей стране все еще много этого. И...
У нас, да, как раз печенька с вареньем пишет. В тему особенностей нашей страны, когда я в 12 лет приехала в детский православный лагерь, в первую же ночь девочки из моей комнаты принялись вызывать пиковую даму.
Да-да-да. Вот вам...
А пиковая дама, это вообще-то опасно или нет?
Слушайте, ну
я... Я сегодня такой наивно задаю вопрос просто на разные темы.
Ну давайте мы скажем, что мы точно не можем вызвать ни дух Пушкина, ни пиковую даму, ни кого-то еще, ни даже бабушку и дедушку, придут 100% злые духи. Потому что те уже по назначению где-то есть.
Угу. Вот приходят, а эти еще гуляют.
А эти гуляют, злые
не, ну,
духи.
Пиковая
здесь,
дама,
понимаете,
это же вообще из произведения, то есть это нереальное существо.
Но отношение, само отношение, да.
Мы ждем кого-то потустороннего, этот кто-то потусторонний приходит, чтобы открыть нам что-то потустороннее, что-то принести.
Давайте из Священного Писания отрывки почитаем. 1 Петра, 5 глава, с 8 стиха. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми».
Да, и в связи с этим вопрос, смотри, написано каждому из нас: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев», то есть реально ища кого поглотить. Скажи, пожалуйста, мы можем подсознательно, в том числе и христиане, какие-то двери открывать? Мы уже об этом косвенно говорили, но насколько можно заигрывать вообще, и насколько можно открывать какие-то двери реально для злой силы, чтобы она вот, ища кого поглотить, она имела место? Делают ли это люди, ну, просто сами того не подозревая?
Да, конечно, делают. Не зря же он сказал, трезвитесь и бодрствуйте. Не зря в Библии есть указание: не ходи в дом ворожей, не ходи в дом гадалки, не ищи потусторонних знаний. Мы разговаривали с нашими, говорит, ой, я тут вдруг поняла, в газете написан гороскоп, я лезу смотреть в гороскоп, и как бы вдруг вспоминаю то, что ты свидетельствовала, что солнце, луна и звезды даны только для управления днем и ночью, и не больше. Угу. Но когда мы реально призываем, там мы пытаемся подстраиваться под звезды, там, или еще что-то подобное, да, на самом деле мы настраиваемся под духов, которые дают нам настройку. Что будет, и мы, веря в этом, включая зловерие, притягиваем к себе то, что мы начитали.
Ну, а, допустим, что-то, что не является столь явным, да, не гороскопы, а, не знаю, приметы. Ну, христиане тоже не верят в приметы, говорят, это просто все ерунда.
Я вам могу рассказать более простой момент. Мы заметили в церкви, что люди, которые были связаны с оккультным миром таким-то образом, если они смотрят, например, фильмы, которые вдохновлен Нин-Йоич, там, где Бог, он бессильный, а ты такой сильный, ты владыка мира, ты все можешь перевернуть. Они говорят, я посмотрел фильм, и я понимаю, что мне не хочется молиться, мне не хочется идти в общение, я не так думаю о Боге, я начинаю всех подозревать. То есть вот идея, которая идет между строк, она начинает влиять. Нам приходилось молиться за христиан, которые говорили, что после просмотра определенного рода ужастиков или фильмов такого сомнительного содержания, они реально переживали не просто спад с духовной жизни, но и какие-то конфликты внутри семьи, потому что было ощущение, как они говорят, как будто что-то перевернулось. Угу. Могу привести даже пример. Я молилась за женщину, лидер молитвенной группы, которая переживала боль во время молитв. И по ней определяли, что молитва будет сильной, потому что у нее сильная головная боль. И мне предложили поправить ей спину, ну, потому что плюс у меня еще я массажист по образованию. И я подхожу к ней, кладу руку на спину, и она вдруг выпадает в обморок у меня. Я слышу внутри слова: «Ты ее убила». Я думаю, ну вот этот голос я знаю с детства. И я начинаю молиться, я зову супругу пастора, говорю, иди сюда, мне нужна твоя помощь для молитвы. Она прибегает, говорит, что с ней, скорую вызвать? Я говорю, не-не-не, давай вместе. И мы обращаемся к ней, приказываем вернуться, и в процессе, вот когда она выплывает, кается и уходит, как бы теряя сознание, она нам рассказывает, что, будучи верующей, она ездила к человеку, который занимается якобы мануальной терапией, там правит спину и все, но этот дедушка пошептал над водой и ей дал. Но в реальности он читал при ней молитву «Отче наш» и сказал ей выпить. Я говорю, с чем ты ездила? Она говорит, у меня болела шея. Угу. Я говорю, в результате, а когда начались головные боли? Она говорит, ты знаешь, а у меня ведь проблемы в семье, со спиной, вот эти головные боли на время молитвы начались именно после той поездки. Я говорю, ну ты понимаешь, что это было обращение не туда, куда надо? Она говорит, вы знаете, а я даже не подумала. Но когда она освободилась, вот реально она покаялась во всех этих вещах, мне там было не до массажа, она поднялась, у нее была абсолютно ровная спина. Более того, мне сказали потом пастор этой церкви, что у нее прошли те головные боли перед молитвами, по которым определяли, что будет сильная молитва.
Ну, а вдруг кто-то из наших слушателей сейчас также слушает и думает, что он, ну, может быть, даже не в спиритизм гадания, в что-то такое, а просто в какие-то вещи был вовлечен и чувствует, что перешел где-то границу. Что делать?
Обратиться к Господу, исповедать это как грех.
Покаяться?
Покаяться, да.
И свободно жить дальше.
Покаяться, сказать истину, и, как правило, за любой работой сатаны есть какая-то скрытая ложь. Угу. И нужно понять, в чем ты обманут, почему ты это принимаешь, потому что практически все, кто были связаны с оккультным миром, они приходят с какой-то ложью. Ну, неудивительно, он лжец, и отец лжи. Нужно просить, чтобы была обнаружена эта ложь, и принести Богу в свет это.
Ну, в корне человек ищет, как мы говорили, вот того самого запретного плода, того самого всемогущества, когда дьявол обманул, сказал, будете как боги, ведающие добро и зло. То есть вы будете над добром и злом. Вы будете сами категорией, которая будет определять, что есть добро, что есть зло. Люди ищут этой власти. И в мире люди ищут власти, деньги, там, влияние. Вместе с тем есть духовный мир, который на это влияет. Все это тесно сплетено, связано между собой. И
если падше поклонишься.
Я, как говорила, немножко себе такую роль играю, да. То есть, что я задаю вопросы, которые больше связаны с нашей жизнью все-таки, которые, потому что ты же говоришь, что дьявол маскирует все. Если бы я был врагом, который действительно воюет против людей, я бы попытался сделать это все настолько незаметным. Я бы мины зарыл бы так, чтобы человек не видел, что на них наступает. Поэтому я пытаюсь приводить простые примеры. Да, и про фильмы спрашивал, про игры. Может быть, это очень острый вопрос такой, который, с которым многие, кстати, не согласятся с нашей формулировкой. Скажут, что игры все-таки это безобидно. Да, но я пытаюсь вот поднять здесь, да, насколько это может быть реально близко к нашей жизни. Ну, друзья, если у вас есть какое-то мнение, также присоединяйтесь, у нас еще есть время для того, чтобы прочитать. Хотя, в принципе, времени не так много остается у нас. Но... Да, ты что-то хотел
Сергей
сказать.
Подшучивает над нами немножко. Вольтера цитирует: если Бог создал человека по образу и подобию своему, то человек отомстил ему тем же.
О, нам как бы нужно думать о себе скромно по мере веры. Я не думаю, что человек может отомстить Богу, но я скорее думаю, что дьявол, он мстит человеку и пытается в лице нас нанести ущерб нашему Господу, причиняя боль тому, кто самый дорогой для Бога.
По крайней мере, надо быть внимательным, да, если мою мысль подытожить, надо быть внимательным, мы можем чувствовать, я думаю, мы как христиане можем чувствовать места, в которые мы приходим, или вещи, которые мы начинаем делать, и быть внимательным просто, что у нас внутри отзывается. Если это даже, может быть, бытовая какая-то вещь, ты в какой-то игре подписываешь какое-то соглашение, в компьютерной игре подписываешь какое-то соглашение.
Да.
Например, кликаешь.
Что интересно, кстати, про компьютерные игры, когда я играл в компьютерные игры, мне всегда претило играть за злого персонажа или делать злой какой-то выбор. Там же всегда в диалогах ты можешь выбрать, как себя вести. Ты можешь честно себя вести, благородно, а можешь вести себя нечестно, сказать гадость там и как-то... И мне всегда было неприятно, вот, и я всегда выбирал добро. Светлого персонажа, добрые ответы, честно себя вел. Это сложнее, кстати, в игре всегда, как и в жизни, да, что интересно. Да, да, да. Это более сложный путь. Но вот лично, вот мне, то есть, да, как бы даже в игре я понимал, что мой выбор, он не влияет на реальность, но этот выбор влияет на меня самого.
Совершенно верно, потому что все, что мы говорим, все, что мы делаем, оно влияет на нас. И вот ты задавал вопрос, каким образом это происходит. Я думаю, что каждый из нас, в нас вшито Господом все-таки чувство добра и зла. Ощущение, что правильно, что нет. И чем больше мы находимся в церкви, вникаем в слово, чем больше мы узнаем дух Писания, сердце нашего.
Мы во свете
отца.
Ходим, мы, да. Мы все видим, как оно
и
есть.
И тогда мы где-то внутри понимаем, что а мой Господь бы это не одобрил, а мой Господь это сказал. И по крупному счету он говорит: не ходите, не делайте, не идите на совет нечестивых, не смотрите на зло. Но когда я даже в игре, я вижу, как кто-то кого-то убивает, я фактически смотрю на зло.
Ходить во свете. Да. Свет делает все вещи цветными, да? Потому что если свет выключают, мы цвета не различаем, все контуры не различаем, и мы можем споткнуться, наткнуться, удариться, и нас легко обмануть во тьме. И сказать, что это там красное, а это синее. Во тьме все будет серое, и мы не поймем, да?
Можно...
Поэтому Господь говорит ходить во свете, чтобы различать вообще, что добро, что зло.
Можно просто, пока ты эти прекрасные слова говорил, пару вопросов быстрых. Такой мини-блиц, два вопроса провокационных. Можно? Провокационный вопрос. Гарри Поттер, что ты считаешь, что это хорошая книжка или нет? Это очень провокационно. Да, к тебе, конечно, ты же.
Я бы даже никогда не стала читать колдовство, оно и есть колдовство. Как бы вы, в какой бы конфете вы бы вот в побертке вы его не принесли.
Ну, человек с опытом говорит, поэтому, может быть, стоит прислушаться.
Не бывает безобидного зла. Не бывает серых тонов. Есть белое и есть черное.
Хорошо, не будем продолжать пока тему. Второй вопрос. Бывает ли колдовство против церкви сегодня? Или мы просто ходим, служим Богу, наша жизнь обыденная? Или мы на войне все-таки?
Ну, в любом случае, мы на войне, и Библия сама дает определение. Непокорность — такой же грех, как...
А, как колдовство, да.
Как колдовство. А,
но это, я имею в виду, против церкви, знаешь, вот когда сатанисты собираются там и говорят, да разрушатся все дела церкви. Там,
ну, мы видели это. Мы видели, у нас на пороге церкви был момент, когда и ножки приносили куриные, складывали определенным образом, и кровью нам дверь мазали, и... голову. Это после того, как мы общались с девочкой, девочку вытащили из сатанинской группы. В общем, у нас после этого на пороге это было.
Друзья, когда вы ходите в церковь, просто будьте внимательны и просто молитесь, по крайней мере. Ну, да.
У нас же с тобой
не трезвитесь,
подожди. Наш общий друг, да. Отец Константин, священник, он говорит, чуть раньше в свою бытность, будучи студентом семинарии, я ходил в заброшенную Ховринскую больницу, где собираются сатанисты по ночам. Вот, дежурил милиционер, и я ходил, чтобы с ними поговорить. Mm-hmm. Действительно, mm-hmm. да, собираются каждый раз, собираются
более регулярно. Того, есть подростковые группы, есть более старшие группы, то есть как бы не все нормально.
Но Бог нас хранит. Но нам тоже нужно бодрствовать, потому что дьявол все-таки ходит, как рыкающий лев. Это и не просто игра какая-то. Да?
Важный момент, который тоже хотелось упомянуть.
Обязательно.
В последние 5 минут передачи. Да, да. Злоупотребление вот этой темой. Есть такое дело, мы не можем об этом умолчать, потому что когда люди начинают чрезмерно увлекаться вот этими вопросами, и начинается сейчас я, значит, это духовная война, сейчас я буду побеждать, сейчас я буду провозглашать, сейчас я тут зачищу территорию духовную, этих я тоже буду побеждать, и начинают люди увлекаться этой темой, вчитываться, всматриваться, и за всем этим забывают Христа. Вообще-то он должен.
Ты уже ответил.
Ты ответил на вопрос. Просто у кого-то из отцов церкви была такая вещь, что дьявол пользуется двумя стратегиями. С одной стороны, он пытается убедить всех, что его нет, или он такое безобидное придуманное существо. С другой стороны, он делает так, чтобы люди начали разбираться и думали о нем больше, чем о Боге, больше, чем о свете, больше, чем о своей душе. И он одинаково, дьявол одинаково приветствует и тех, и тех последователей у себя в одном.
Потому что эти там начинают имена бесов узнавать и с ними разговаривать.
Обратите внимание, Христос, в общем-то, с бесами практически не разговаривал. Он говорил,
и по именам тем более.
В Писании даже есть место, что когда архангел спорил с сатаной, он говорит, да запретит тебе Господь. Даже архангел не говорит там, уйди, я там тебе это...
Господь запретит. Не я, это не мои силы.
Нам бы ходить,
в смысле война.
Нам бы ходить в послушании перед Богом, нам бы смотреть на Господа, нам бы отлавливать в себе моменты, когда возникают бунт, критика, гнев, и тогда мы будем защищены, когда мы не лезем с любопытством в ненужные нам сферы.
Аминь.
И тогда, в принципе, та духовная битва, которая есть, она будет выиграна.
Ну, ты знаешь, даже написано же, что этот порядок, он соблюдается четко. Смиритесь под крепкую руку Божию, а потом противостаньте дьяволу.
Конечно.
То есть вначале надо бы в Боге быть. Да.
Гордость, она есть гордость, она начало от него.
Вот поэтому-то, когда мы сегодня отвечали на вопрос, что делать, если ты чувствуешь, что в твоей жизни открыты двери этого духовного мира и есть это действие, что делать, в первую очередь, Юля сказала, покайся пред Господом.
Да.
Все, примирись с Богом.
И я хотела бы сказать, сейчас так много разной литературы по духовной войне, по каким-то духовным вещам. Пожалуйста, будьте здравы. Если вы читаете какого-то рода определенную книгу, и вы чувствуете, что вас охватывает страх, паника, вы начинаете интересоваться больше чем-то духовным, чем Богом.
Хотя вроде как это христианская
литература. Вроде бы христианская литература. У вас перекос в эту сторону. Пожалуйста, остановитесь. Идите к своему духовному наставнику. Кайтесь, потому что у нас были ситуации, когда люди, увлекаясь этой темой, уходили от Бога.
Так хорошо в ней разбирались, что уходили из церкви.
Да, что уходили из церкви.
Да, забавно, но враг действует и так.
Давай, вот мой сегодня лейтмотив, что бывает все очень незаметно, в стратегии врага скрытое. Враг на самом деле в церкви сегодня действует, несмотря на то, что бывает и колдовство открытое в церкви, да, но враг сегодня действует в такой форме, что просто он приносит ложь, клевету на братьев, написано, да, дьявол клеветник на братьев, обиды и непрощения. И это страшнее и больше оказывает влияние сегодня, к сожалению, чем прямые атаки, устрашения и вот эти все вещи. Причем прямая атака, она, ну, легко именем Иисуса разрушается.
Я совершенно
верю. Джанна как раз пишет, бесы трепещали в ужасе перед Иисусом, умоляли их не губить, потому что понимали, у кого власть.
Аминь. То есть это не борьба двух противоположностей явно. Есть Бог, Господин всего, есть просто некие там силы, которые ему, в принципе, подчинены.
Вот. И если я смиряюсь под него, под его авторитет, тогда он не может это сделать. А как раз у дьявола задача, чтобы я вышел на противостояние.
Кстати, что интересно, Господь допускает действовать этому узлу только для того, чтобы его слава еще больше являлась.
Да. Но смотри, самое главное, что в конце хочется сказать, что ложь, обида, непрощение, клевета, да, вот все вот это вот, что незаметно приходит, что нам кажется своим, то, но что нам ложь кажется... То есть почему оккультный мир, да, хороший вывод в конце передачи, оккультный мир, он очень виден, с ним сражаться иногда реально просто. Угу. Вот. Относительно. А когда нам кажется, что вот наши отношения, ну это просто я так делал, потому что он так сделал. Хотя написано, что наша война не против плоти и крови. Ни в коем случае не человек, а что-то, что произошло, и нам надо разбираться с этим. Ну, просто быстрый беглый комментарий, какие-то важные слова, которые в этом отношении стоит нам обязательно сказать.
Он клеветник на братьев, он тот, кто сеет ложь и сеет раздор, и он стоит перед троном именно клевеща на человека. У нас есть право и ответственность занимать позицию Христа, который около трона стоит и ходатайствует. И если у меня в сердце пропадает милость, милосердие, желание помочь, если я стою против человека.
Если я хочу наказать, если хочу отомстить, не прощаю.
Там не обошлось без руки того самого отца лжи, и это опасно.
Да, поэтому прощать — это прямо очень важно.
Да, еще Татьяна добавляет, еще безразличие, равнодушие в церкви тоже.
Ну вот, друзья, хочется просто заключить этим и сказать, давайте вот на этом также сконцентрируемся. Это большая сфера, которую сегодня, честно говоря, может быть, не всегда мы выигрываем, и мы, ну, не совсем Божьи дети в этом смысле, потому что мы реально не прощаем часто, и отношения в церкви часто они не идеальные совсем, они не братские. Вот это то, над чем стоит работать.
Время наше подошло к концу, как в Священном Писании сказано: дети, хранить себя от идолов. Mm-hmm. Юля, спасибо, что была с нами сегодня, и всех с наступающим Рождеством. Пока.
Да, пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.